«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Я очень рад возможности общаться с вами. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7-967 тоже 297-02. Пишите в чат на YouTube. Он замечательный. Можете слышать и видеть, слышать меня с задержкой примерно в полминуты. И начнем мы, как обычно, с опроса. Опрос тематический, связанный с тем, о чем мы будем говорить дальше. Опрос, в отличие от большинства опросов, которые я здесь провожу, связан не с вашими мнениями, а с вашей жизнью. Есть ли у вас и вашей семьи, если вы живете в семье, сбережения, достаточные на то, чтобы прожить на них 2 месяца или больше? Если у вас, вашей семьи, есть сбережения, достаточные, чтобы прожить 2 месяца или больше, звоните 8-495-637-65-19. Последняя цифра – 19. Если у вас и вашей семьи нет сбережений, достаточных на то, чтобы прожить 2 месяца или больше на эти сбережения, 8-495-637-65-18. Вот я еще не успел назвать даже телефонный номер, а вы, поскольку его знаете, вы уже звоните. Но, тем не менее, пожалуйста, будьте внимательны, чтобы не заниматься телефонным, так сказать, чтобы не портить жизнь совершенно невинным предпринимателям. Им так сейчас очень тяжело, налоговый террор в самом разгаре, экономический спад набирает обороты, он, конечно, не в разгаре, мы еще только подползаем к реальному кризису, доходы населения, нас с вами, падают, и бизнес реально оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, сжатие спроса людей, а с другой стороны, крайняя агрессивность налоговых органов. Правда, не во всех регионах. Я надеюсь, что данный район Москвы является исключением из общего правила. Но, тем не менее, не будем усложнять жизнь и без того трудную российскому бизнесу. Поэтому, если у вас или вашей семьи есть сбережения, достаточно на то, чтобы прожить 2 месяца или больше, 8-495-637-65-19. Можете даже включить анонимайзер и звонить через анонимайзер, чтобы быть полностью гарантированным от того, что вас не найдет налоговая служба или какие-нибудь еще добрые люди из нашего государства. Вот. Если у вас нет сбережений, чтобы прожить на них 2 месяца или больше, 8-495-637-65-18. Давайте примем звоночек, потому что уж больно болезненная тема. Вы в эфире, говорите. Сергей из Новосибирска в эфире.
Здравствуйте, здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Вот тут все говорят, что вот Америка там доминирует в мире, там все это. А тут вот смотришь на Китай, он как-то тихо идет по всему миру, незаметно все. А потом выясняется, что китайцы там и в Азии, и всю Африку почти захватили. В Европе там все скупает. В Венесуэле там они, в Южной Америке.
Вопрос.
А вот когда это все может произойти, что китайцы могут всем миром овладеть?
Ну, китайцы всем миром вряд ли овладеют, но действительно они, их экспансия очень мощная. Деньги, которые они направляют на экспансию, больше, чем деньги Соединенных Штатов Америки. Расходуют они их, скажем так, более разумно и менее грабительски, хотя, естественно, недовольных много. И их инфраструктурные проекты, конечно, не все успешны, но в целом их коэффициент успешности существенно выше, чем у контролируемых американцам, скажем, международном банке. Вот. А проблема, значит, действительно, китайцы являются лидерами уже и в технологиях тоже, по крайней мере, в социальном применении технологий, и в военной сфере, где последняя сфера, где американцы являются лидерами, китайцы начали строить авианосцы, через некоторое время могут достичь, так сказать, если не паритета, то сопоставимых масштабов своей силы, и поэтому китайцы серьезно опасаются военного столкновения с США. Сейчас США развязали против них торговую войну, и вот возобновление отношений с нами, там визиты госсекретаря Помпео, это их министра иностранных дел и так далее, связаны в том числе с теми, что они хотят нас стравить с Китаем и разжечь еще один костер, погреть на этом руки. У них не удастся, вот, но в условиях новой биполярной системы, когда Китай против Соединенных Штатов Америки, для нас открываются новые возможности. При этом нужно понимать, что экспансия Китая вызвана всецело внутренними причинами. Китай осуществляет огромную экспансию не потому, что он кого-то хочет захватить, а потому что это необходимо для его внутренней сбалансированности. Поэтому мы можем противостоять этой экспансии, потому что у нас стратегические интересы весьма близки, и апеллируя к этим стратегическим интересам, мы можем договариваться с китайцами о прекращении той части экспансии их на нашу территорию, которую мы считаем неприемлемой, скажем, криминальной экспансией. Поэтому у российского государства здесь есть все возможности. Китай для нас не представляет ту угрозу, которую они представляют там, для американцев или для условно-монголов, для Монгольской Народной Республики. Но наше государство пока этим не пользуется. Давайте еще примем звоночек. Михаил из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот тут какие-то пенсионеры из Штатов выставили счет на 2 миллиарда корпорации из Германии. А вот...
А в связи с чем, простите?
Ну, там какие-то это самое, заболевания раком от пестицидов или что-то так. В этом роде. Угу. Вот. А вот вопрос. А кто-нибудь выставлял счет фирме «Дюпон» за продвижение, так сказать, сверхагрессивное своих хладагентов, и еще там были подобные, так сказать, движения со стороны корпорации Соединенных Штатов?
Не припоминаю. На самом деле иски такого рода к корпорациям других стран поддерживаются американским государством весьма серьезно, хотя и не напрямую, а опосредованно. Есть даже специальная структура, по-моему, она называется в департаменте торговли, в Америке департамент, это министерство, он называется, по-моему, отдел неторговых споров или что-то в этом духе. Вот. Она поддерживала некоторых российских оппозиционеров либеральных, поэтому я про нее и знаю. И она используется вот для конкурентной борьбы под видом защиты прав потребителей. И российское государство действует по принципу не ввязываться, не ссориться, вообще не напоминать о своем существовании. И это, на мой взгляд, даже не ошибка, это, на мой взгляд, преступление. И, конечно, мы должны действовать аналогичным образом и даже более агрессивно, чем американцы, просто потому что мы, в отличие от них, долларов не печатаем, поэтому нам они нужнее. Собственно говоря, к чему я запустил этот опрос? Напоминаю, если у вас есть сбережения достаточные, чтобы жить на них 2 месяца или больше, 8-495-637-65-19, звоните и не бойтесь. Если мы не отслеживаем звонки здесь, в «Комсомольской правде», если у вас нет сбережений, а достаточно на то, чтобы жить 2 месяца или больше на них, скажем, если вы на свои сбережения можете прожить месяца 3 недели, или у вас нет вообще сбережений, тогда звоните 8-495-637-65-18. Так вот, произошел некоторый скандал на этой неделе. Было два скандала, очень тесно связанных друг с другом, мы их оба обсудим. Пока первый. Левада-центр, оппозиционная социологическая структура, опубликовала опрос, по которой две трети российских семей, 65%, не имеют никаких сбережений. То есть люди слишком бедны для того, чтобы иметь какие-то сбережения. А понятно, что это социальная катастрофа, потому что если у вас нет никаких сбережений в условиях, когда государство практически отказалось от своих социальных обязательств, и за напоминание о том, что оно по Конституции является социальным, можно, по-моему, уже угодить под суд за разжигание социальной розни к социальной группе власти. Я, конечно, это напоминать неаккуратно. Вот. В этих условиях государство, люди абсолютно не защищены, и другой защиты от любых, так сказать, превратностей судьбы, кроме сбережений, у вас нет, даже теоретически. То есть, если у вас нет сбережений, то любая простуда, любой несчастный случай, любое ограбление, любой бытовой конфликт могут стать для вас фатальным, могут привести к вашей гибели, социальной, а то и физической. Это реальная проблема, реальная ужасная беда. И понятно, что это данные, в общем, катастрофичные, и они вызвали соответствующую реакцию в обществе. Но на самом деле, при том, что я достаточно критично отношусь к данным Левада-центра, я когда-то давно ловил их даже на арифметических ошибках в официальных данных, которые они выкладывали в интернет, но эти данные, на мой взгляд, здорово приукрашивают действительность. Это приукрашивание, с моей точки зрения, действительности. Если у нас действительно 1/3 российских семей имеет сбережения, это повод для праздника при нынешней социально-экономической политике. Я напомню, что не так давно, несколько лет назад, газета «Ведомости» опубликовывала данные другого социологического исследования, по которой 70% россиян не имеет никаких сбережений вообще, от слова совсем, а 15% сбережений имеют сбережения достаточно для того, чтобы прожить меньше 2 месяцев. То есть сбережения, о которых вообще имеет смысл говорить, которые являются хоть какой-то страховкой, хоть от чего-то, по данным «Ведомостей», на которые ссылались «Ведомости», имело только 15% граждан России. С того времени реальный доход населения падали, даже по официальной статистике, как ее ни корректировали, все равно падали и продолжают падать. Поэтому, если сейчас 65% не имеют сбережений только, то это некоторый позитивный результат. Дальше есть данные социологии, о которых я поговорю после паузы. Другой группы ВЦИОМа, очень эффективной, пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Стоит сказать в эфире слово «сбережения», и мы начинаем принимать звонки. Пожалуйста, давайте примем. Владислав, Москва, в эфире.
Алло.
Здравствуйте, в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Но я не по поводу сбережений, так, можно другой вопрос?
Чудесно, давайте.
Да, Михаил, сейчас модно стало репарации предъявлять. Вот поляки пытаются Германии почти на 1 триллион. За войну, значит, репарацию выдвинуть. Потом Латвия, Россия тоже за оккупацию якобы. А вот, причем интересно, что интересно, эти страны не побеждали, требуют репарацию, не будучи победителями. Советский Союз победил Германию, но почему-то не потребовал репарацию, которая составила, по некоторым оценкам, до 15 триллионов долларов в нынешних ценах. Вот. А мы там вывезли вроде бы в районе 3,5 триллиона.
Нет, мы вывезли немножко. Мы вывезли немножко оборудования, и мы очень много простили. Вопрос.
Да, еще Восточную Пруссию можно оценить там, ну, триллиона на 3 это не оценивалось. Восточную Пруссию, это мы как бы взяли землю, которая.
Вопрос.
Да. Вопрос вот в чем. А почему бы нам тоже, чтобы Германия как бы иметь, ну, как бы козыри, да, дополнительные, напомнить, что ну, то есть мы можем, так сказать, тоже предъявить.
Спасибо большое. Вы знаете, для того, чтобы что-то кому-то предъявлять, нужно иметь государство, которое заботится о благе своего народа. Вот литовское государство, латвийское государство, польское государство, да, они ведут себя подло, они ведут себя смешно, они ведут себя нелепо, но они пытаются прихватить себе денег, чтобы эти деньги на что-то потратить внутри страны. Я подозреваю, что если бы у польского государства были бы, как у российского, деньги на 7 месяцев, так сказать, жизни всей страны, при том, чтобы, то есть 7 месяцев можно прожить спокойно государству, финансируя все расходы, не собирая ни копейки денег, они бы эти деньги направили бы на что-то полезное. Российское государство от денег захлебывается, но эти деньги на благо России не тратит. Поэтому В этом находится принципиальная существенная разница. Я думаю, что, конечно, я поддерживаю идею репараций, она мне очень нравится. Я думаю, что прежде всего нужно попросить прибалтийские государства. Вообще-то говоря, Петр I их купил у шведов за живые деньги. Если они такие хорошие, что получили независимость, нет проблем. Там 2 миллиона, что ли, золотых рублей было. Ну, посчитать в процентах, с процентами, которые набежали за сколько уже, наверное, за 200 с лишним лет. Ну и пусть заплатят, а нет проблем, пусть живут все дальше. Все страны так называемого социалистического лагеря, социалистического содружества, как правильно их называть. Но когда на них сейчас посмотришь, понимаешь, что слово «лагерь» к ним более применимо. Они все сосали с нас инвестиции. Мы в них вкладывали огромные средства. Мы вели с ними торговлю, поставляя им по нерыночно низким ценам огромные объемы ресурсов. Пусть заплатят. Пусть заплатят, если они хотят, так сказать, что-то там из себя воображать. Пусть платят. Про немцев я не говорю вообще. Есть замечательная страна Япония. Нас хочет острова, при том, что она во время Второй мировой войны разместила наши границы бактериологические лаборатории, где работали специалисты по энцефалиту. И удивительное дело, через пару лет после того, как она эти лаборатории разместила, возникло такое явление, как клещевой энцефалит, от которого мы жутко страдаем до сих пор. У нас огромное количество погибших, у нас огромное количество искалеченных. Мы тратим огромные деньги на профилактику всего этого чудовищного заболевания, но мы не предъявляем никаких претензий Японии. А почему? С какого перепуга? Они от нас требуют острова, они нам хамят в каждой точке. А российское государство делает вид, что оно здесь ни при чем. Может быть, российское государство действительно ни при чем. Если, по крайней мере, судить опять-таки по сбережением граждан Российской Федерации. Потому что, скажем, данные ВЦИОМа, это для меня наиболее авторитетная социологическая организация в России, несколько лет назад они закончили это публиковать, но несколько лет назад, а с того времени ситуация ухудшилась, данные были такие, что люди, которые испытывали нехватку денег на еду, составляли 8% граждан Российской Федерации. А людей, которые, кроме того, им не хватало деньги, не хватало текущих доходов на покупку простой бытовой техники, их было порядка 70% еще сверху. То есть люди, которым не хватает денег на еду, это нищие. Если вам текущих доходов не хватает на покупку простой бытовой техники, то вы бедные, даже если вам хватает на еду и одежду. Разной степени бедности. Итого, по данным ВЦИОМа, бедных и нищих у нас было порядка 80%. С того времени ситуация ухудшилась. И если действительно Левада права, если действительно у нас только 65% не имеет сбережений, то при всей катастрофичности этого результата это хорошо. Это значительно лучше, чем это должно было бы быть, если исходить из данных социологии и из, так сказать, поведения российского государства. Давайте примем еще звоночек. Андрей из Саратова в эфире.
Добрый день, Михаил.
Здрасте.
У меня тоже вопрос не по сбережениям, можно?
Да-да, я в эфире, говорите.
Ну, во-первых, у меня небольшое замечание по экономике. Вот, вы знаете, мне кажется, наша экономика проблема не только в грабительских этих налогах, ну и сейчас начинается полное отсутствие среднего руководящего звена, да и высшего. Мастеров, прорабов, квалифицированных. Это просто проблема. Если даже сейчас что-то изменить...
Да, кажется, совершенно верно. Потому что система образования уничтожается либералами последовательно, да, и эффективно. И люди, которые способны хотя бы воспринимать информацию, это огромный дефицит. Единый госэкзамен выжигает мозги паяльной лампой, превращая их в фарш. У нас уже не первое поколение выходит в жизнь, у которых усилиями государства, титаническими усилиями государства, уничтожаются когнитивные способности. Кто-то думает, что дебилами проще управлять. Ну, знаете, извините, кто так думает, тут у того самого интеллект ниже плинтуса. Давайте, вопрос.
Вопрос короткий. Почему у нас не принимается закон о почасовой оплате труда? Они ссылаются постоянно на западный опыт, там кругом уже почасовая оплата.
Ну, вы знаете, почасовая оплата труда, она как бы... значит, что у нас сейчас? У нас оплата труда, грубо говоря, подневная. И можно маневрировать, можно говорить, ой, вы знаете, а у нас есть большое количество частично занятых, но вот мы их не учитываем. Мы учитываем только полностью занятых. И осуществлять такой великолепный, восхитительный финтушами. Что, скажем, как сделали в науке, как в науке выполнили требования президента Путина сделать людям человеческую заработную плату. Да элементарно. Там наука, люди умные, ушлые, перевели кого на 1/10 ставки, кого на 0,2 ставки, кого на 0,5. И ставка выросла, увеличили ставку. Ставка стала вполне человеческой, а зарплаты остались нечеловеческими. Но отрапортовать удалось. А вот если исходить из почасовой заработной платы, то вот эти вот фокусы статистические, они оказываются затрудненными. Почасовая заработная плата, да, сразу приходится говорить, что вот такое-то количество людей у нас работает не полностью и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, почасовая заработная плата повышает требования к эффективности организации труда. Понимаете, если я плачу за день, ну, значит, я чем-то должен занять сотрудника в течение 8 часов. А если я плачу за час, значит, я должен его занять в течение каждого часа. Иначе он денег не заработает, и ко мне придет с претензиями. Вот это предъявляет требования к тому самому среднему и низшему управленческому звену, о которых вы говорили. Которые тоже совершенно не готовы к тому, чтобы эти требования выполнять. Особенно с учетом чудовищной лютой безработицы в России, которая официально, прямо, открыто, нагло и цинично игнорируется государством. Тут у вас, вы написали вопросы в WhatsApp. А почему у нас есть места для гастарбайтеров, но нет рабочих мест для русских и для граждан России в целом? Ответ очень простой. Потому что гастарбайтеру можно платить меньше. Соответственно, недобросовестный работодатель, ему нужен, по сути дела, рабский труд, потому что он платит меньше, у него рабочие, которых можно обманывать, можно, так сказать, что угодно делать, вплоть до насилия прямого, и, соответственно, меньше ответственности, больше экономия. А для государственных чиновников, которые находятся ВКонтакте, которые срослись уже с этими добросовестными работодателями, принципиально важна культура. Русская культура взятки неприемлема, то считает взятку преступлением. А есть большое количество других культур, которые считают взятку нормальной деловой транзакцией. Значит, с точки зрения коррумпированных чиновников, в России не должно быть русских, а должны быть носители культур, которые считают взятку нормальной деловой транзакцией. Вот и все. И у нас происходит замещение населения на основе толерантности или нетолерантности к коррупции. На мой взгляд, это моя гипотеза. Вот. И эта нищета оборачивается чудовищной вещью, потому что, когда люди видят, что деньги есть, государство от денег захлебывается, даже если человек верит официальной пропаганде, просто он видит вокруг роскошные машины чиновников, он читает отчеты о том, как замечательно отдыхают чиновники даже самого низшего ранга, он видит, с каким презрением чиновники даже самого низшего ранга относятся к нему, как к быдлу, потому что у них качественно иной уровень жизни, это уже создало определенную субкультуру, он видит поток машин, который идет по улице, он понимает, что денег у него нет не потому, что объективно проблемы, а потому, что эти деньги у него украли, украло государство. И он понимает, что это государство его враг, лютый и кровный. И это создает реальную повседневную угрозу для самого существования России, потому что феодальные времена прошли навсегда. Как бы это кому-то не хотелось исправить. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем опрос. Если у вас или вашей семьи есть доходы, на которые вы есть сбережения, на которые вы можете жить 2 месяца или больше, звоните 8-495-637-65-19. Мы никому не скажем номера ваших телефонов. Если у вас нет сбережений, на которые можно жить 2 месяца или больше, звоните 8-495-637-65-18. Когда опрос только начался, я думал, ну надо же, какая качественная у нас аудитория. Но сейчас мы подтягиваемся к реальному общефедеральному уровню. Пишет Иван, у нас в городе не только местные, но и гастарбайтеры. Уже не местные, а гастарбайтеры уже роются в мусоре и сражаются за это с бомжами. Иван, город назовите, пожалуйста, интересно. Другой звоночек, 8710-ечек, пишет. В Москвабаде мигранты два раза в день косят траву, бесконечно поливают тротуары с утра до ночи. Я, правда, живу в другом городе, в Москве. Подозреваю, что вы имеете именно этот город в виду. Но я сегодня весь день ходил по центру, ни одного политого тротуара я не видел. Вот. Но действительно очень много работ под видом благоустройства выполняются таким образом, что возникает ощущение, что мэрия Москвы просто списывает деньги, так сказать, осваивает ресурсы под видом фиктивной работы. И, в общем-то, здесь вины мигрантов нет. Нет в этом, здесь вина тех, кто все это организует и кто на этом греет руки. А теперь звоночек из Хабаровска. Антон, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня сбережения, коротко. Вы знаете, сбережений, к большому сожалению, у меня нет вообще. Вот буквально сегодня дали зарплату.
Чувствую. Да, понятно. Да,
вот это. А вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот причины начала экономических реформ в Китае и у нас, они одни или разные? Я помню, в Китае
разные.
Было кушать нечего.
Абсолютно а у нас, разные. Я так понимаю, в Китае там... была лютая, чудовищная бедность. Общество разрушалось. Люди реально умирали с голоду. И до недавнего времени в Китае индикатор обострения и социальной ситуации или нормализации социальной ситуации заключался в количестве крестьянских восстаний и в количестве жертв в ходе этих беспорядков. Вот такой показатель был реально. Сейчас уже нет, сейчас уже ситуация нормализовалась. Так что в Китае реформы пошли от голода, и задача реформ заключалась в том, чтобы всех накормить. Как мне один секретарь парткома уезда объяснял, Мао Цзэдун в бедном регионе, Мао Цзэдун сделал великое дело, каждый китаец стал есть одну чашку риса в день. Это было уже в нулевые годы, в начале нулевых. Наша задача заключается в том, чтобы каждый крестьянин в нашем уезде смог есть две чашки риса в день, два раза в день. Он мне это говорил уже в третьем тысячелетии, правда, в самом начале. А наша задача, реформа, наша задача наших реформ, как я понимаю, Михаила Сергеевича Горбачева и его окружение, заключалась в том, чтобы разграбить страну и вывести награбленные фешенебельные страны, легализовав это в качестве личных богатств. Я, конечно, могу ошибаться по части целеполагания, но получается пока только это. Давайте еще звоночек примем. Татьяна Ижевская в эфире. Татьяна. Сергей из Хабаровска.
Хабаровск.
Да, Сергей из Хабаровска. Тут звонок сорвался из Ижевска, поэтому... О,
смотрю вас сейчас по Ютубе, ну, хорошо. И вопрос такой. Вы мне скажите, пожалуйста, наш президент, он отвечает за дела своего правительства, которое он назначает? Или он так и будет у нас красивый и хороший, как обычно?
Ну, вы знаете, дела правительства таковы, что, в общем, президент за эти дела не отвечает. Потому что если бы он за них отвечал, если бы кто-нибудь отвечал бы за дела этого правительства, ну, картинка жизни была бы совсем другая. И результаты опроса, который я скажу через несколько минут, были бы совсем другие. Так, вот тут пишет 8150. Добрый вечер. Как вы оцените сообщение ведомостей об изъятии у бывших сотрудников ФСБ, находящихся под следствием, денег и ценностей на 12 миллиардов рублей? Рекорд полковника Захарченко побит. Уважаемый коллега из Ессентуков, ну как не стыдно искажать данные, искажать реальность. Я вот как патриот МВД могу сказать, что полковник Захарченко был один, а здесь есть группа бывших сотрудников ФСБ. То есть не у одного человека 12 миллиардов рублей, а у нескольких. И, соответственно, на каждого из этих деятелей приходится меньше, чем 9 миллиардов полковника Захарченко. Так что рекорд полковника Захарченко не побит. Рекорд принадлежит МВД, хотя я согласен с тем, что другие ведомства борются за пальму первенства в этом тяжелом деле. А возможность бороться за эту пальму первенства у них есть потому, что если население России удерживается искусным образом в нищете и бедности, если по данным старым ВЦИОМа 80% населения является бедными или нищими, Если по недавним данным Левада, 65% российских семей не имеет сбережений от слова совсем, и при этом денег в стране очень много, потому что Россия зарабатывает колоссальные деньги на торговле сырьем и многими другими вещами, то это значит, что эти деньги концентрируются. И отнюдь не только в руках коррупционеров в силовых структурах, ФСБ, МВД и в других ведомствах, не только в руках преступников, но и в руках совершенно респектабельных бизнесменов, так называемых олигархов. И когда эти олигархи пытаются сделать добро в своем понимании, то получается, как в Екатеринбурге. Мы сейчас обсудим этот второй скандал недели, а пока давайте примем звоночек. Алексей из Белгорода, вы в эфире.
Исход.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы в эфире.
Подскажите, пожалуйста, мне, знаете, какая вещь интересует? Вот он с нами, наш уважаемый Владимир Владимирович, или с ними? Просто если он с нами, как бы, почему он ничего не меняет эту ситуацию?
Вы знаете, просто... я думаю, что не стоит так ставить вопрос. Владимир Владимирович в Кремле. Владимир Владимирович исполняет должность президента Российской Федерации. Их он назначает. А мы его периодически за него голосуем. Вот у человека заканчивается, как справедливо отметил товарищ Сурков, между прочим, единственный из всего политического бомонда России, который посмел это сказать, что у товарища президента заканчивается последний президентский срок, и он уходит в историю. Вот если, я думаю, что он хочет уйти в историю, то ему стоит вспомнить, что социальная, ну, как бы по-нормальному уйти в историю, что социально-экономическая политика, которая проводится сейчас, является большей угрозой для существования России и для него лично, чем любой исламский терроризм, чем любая американская агрессия, чем любой кошмар, который можно себе вообразить. Ну, просто сравните, сколько людей погибло от Чернобыля? И сколько людей погибло от либеральной социально-экономической политики? Демографические последствия либеральной социально-экономической политики для РСФСР более чем сопоставимы, ну, для России нынешней, более чем сопоставимы с последствиями гитлеровского нашествия именно для РСФСР. А для Беларуси последствия хуже, потому что там руководство вменяемое. Для Украины либералы оказались страшнее Гитлера по количеству потерь. Но, тем не менее, это наши напасти сопоставимы. Давайте еще примем звоночек. Евгений из Белгорода в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
У меня такая информация. Я хочу немного поделиться из личного опыта наблюдениями за уровнем жизни населения. В 90-е годы, которые у нас некоторые люди считают святыми, я ходил в школу, и учителям по несколько месяцев не платили заработную плату. И мои коллеги, я сейчас в школе работаю, они вспоминают, что в 90-х годах мы гуляли праздники, мы отдыхали, вспоминают мои коллеги, радовались жизни. В селе был колхоз, выжить было можно даже без зарплат на протяжении 3-4 месяцев. Сегодня это сделать у нас невозможно, потому что многие лишены возможности вести личное хозяйство. Вот.
Понятно, еще, спасибо большое.
Еще, Михаил Иванович, можно одно наблюдение скажу? Вот если раздаются новости в газетах, по радио, по телевизору, о том, что поднимается уровень зарплаты до прожиточного минимума на каких-либо предприятиях, в организациях, то этому радоваться тоже бывает смысла нет. Это происходит не за счет увеличения фонда заработной платы, это происходит за счет сокращений.
Совершенно верно. Совершенно верно. И нагрузка вырастает до такой степени, что люди физически не выживают до пенсии, потому что эта нагрузка бесчеловечная и невыносима. Не говоря о том, что врачей и учителей, по крайней мере, в Москве превращают в писарей. У них нет сил для того, чтобы заниматься своим делом. Насчет 90-х годов. Вы апеллируете к опыту коллег ваших, которые выжили. Смею вас заверить, что, по крайней мере, в крупных городах выжили далеко не все. Не потому, что жрать было нечего, а потому, что убивали. В том числе просто так. Что касается того, что вы сказали, что был совхоз, и можно было поэтому выжить, или колхоз. Абсолютно правильно. В 90-е годы еще была советская инерция. Да, был лютый разгром, работы не было, но врачи лечили, школы учили. Многие милиционеры, не могу сказать, что все, но очень многие искренне пытались кого-то ловить. Я сам читал судебные решения, напечатанные на оборотках бумаги, которые расползались в руках, потому что у судов не было денег, чтобы купить бумагу, но судьи пытались, еще советские судьи пытались судить по совести и по закону. Да? С того времени сменилось поколение, эта проблема решена, как я понимаю. Пауза будет короткой. Не переключайтесь, пожалуйста, мы обсудим ситуацию в Екатеринбурге, которая очень и очень характерна, которая показывает, что бывает, когда деньги концентрируются у олигархов, и они пытаются ими распорядиться по своему разумению.
Экономика.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Дорогие друзья, я не могу не воспользоваться этим моментом, когда ровно четверть тысячи проголосовало, 250 человек, 16% имеет сбережения, которые позволяют им и их семьям прожить на эти сбережения 2 месяца или больше. 84% таких сбережений не имеют. Это практическое воспроизводство данных газеты «Ведомости», где не 16, правда, а 15% людей имело маломальски приемлемые сбережения. Давайте примем звоночку. Александр Казань, вы в эфире.
Так, Александр Казань. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня такой вопрос. Вот почему у нас Госдума ежегодно, как регламент, не принимает, как бюджет же принимает, военный бюджет, там всякие вот эти бюджеты. Вот как это самое, минимальная зарплата, почему не рассматривают, или прожиточный минимум ежегодно, как регламент, как
обязательство? Спасибо большое. И принимаются, утверждают. Правда, утверждает их правительство по методике, но они утверждаются ежегодно, так что все это есть. Другое дело, что это, так сказать, прожиточный минимум фиктивный, потому что прожить на него нельзя. А кто считает обратное, пусть попробует, и через месяц мы на него посмотрим. А лучше через годик жизни на это. А теперь самое главное, теперь о храме в Екатеринбурге. Понимаете, есть отдельная тема, что есть олигархи, которые решили построить, как я понимаю, деловой квартал, как об этом сообщает Сукураева, и торговый центр, и элитное жилье, и использовали храм в качестве прикрытия этого. И обратите внимание, что Русская Православная Церковь на это пошла. Но для меня все уже проговорили, что практически нет местной и региональной власти Екатеринбурга и Свердловской области показали, что их в природе практически не существует. Потому что если бы они существовали, они бы этот конфликт разрулили, урегулировали бы без вмешательства президента. То есть они знали, что все голосование общественное по строительству храма было фиктивным. Потому что если бы оно было бы неэффективным, и мэр города, и руководитель района этого города, где это происходит, и, в конце концов, губернатор сказали бы президенту: дорогой товарищ Путин, знаете, а вот вы не правы, когда вы говорите, что храм должен разъединять людей, должен соединять людей, а не разъединять их. Потому что люди проголосовали, и они хотят храм. Вот результаты голосования. А те, кто там, так сказать, скачет и беснует и протестует, это, так сказать, пришлые люди, которые просто хотят устроить скандал. Если бы люди знали, что они, что их опросы правдивы, и что общественные слушания правдивы, а не эффективны, они бы сказали так, и они были бы правы. Но они показали, что они знают, что они, как бы, их структура говорят неправду, когда говорят про все эти общественные слушания. Этот результат показал, что, по сути дела, как это мне не горько говорить, как человеку верующему, это мне очень стыдно это говорить, но главная антиклерикальная сила в России – как показывают эти события, это Русская Православная Церковь. У нас нет общества воинствующих безбожников, как, которое было в 20-е годы, потому что иерархи выполняют эту функцию отвращения людей от Бога, отвращения людей от веры значительно эффективнее любых активистов, какими бы оголтелыми эти активисты ни были. Вот. Мы видим, что общество получило очень четкий сигнал, что если вы хотите, чтобы власть обратила на вас внимание, идите в американское консульство, получите методичку, обратитесь к западным специалистам и скачите, изображая Майдан, и ведите себя агрессивно и презрительно под камеру, провоцируйте. Власть показала, что с ней невозможно договориться по-человечески, что с ней невозможно договориться по-хорошему, но если вы изобразите Майдан, если вы начнете скакать, власть испугается и, по крайней мере, о чем-то задумается. Мне горько это произносить, я не хочу это говорить, но это сигнал абсолютно однозначный. Если вы хотите в России жить по-человечески, изображайте Майдан, потому что по-другому вас будут бить спортсмены, вас будут бить бандиты, извините, не бандиты, как это, чоповцы, да? Вот. А вас будут давить милиция, или, по крайней мере, вас, как минимум, на вас никто не будет обращать внимания. А вот если вы начали скакать, да еще вы начали скакать с участием людей, которые связаны со стратегическими противниками России, тогда у вас появляется шанс сохранить сквер, где вы привыкли гулять. По-другому шансов сохранить свою жизнь, среду своей повседневной жизни, это государство вам не оставляет других шансов. А теперь с чего все началось? С того, что если 65, или, как показывает наш опрос, 84% людей являются бедными, не имеют сбережений, то эти деньги концентрируются в таких количествах, что это сносит голову. В связи с этой историей, значит, пошла история, значит, уже озвучена, русская медная компания, ее совладелец, Уральская горно-металлургическая компания, ее совладелец тоже вошли в ООО, между прочим, коммерческая структура, не некоммерческая структура, которая вроде бы должна заниматься религиозным строительством, благотворительностью, а коммерческая структура, храм Святой Екатерины. То есть это храм не на сквере, это храм на бизнесе, получается. И люди, которые этим занимаются, прекрасно знают, что это коммерческая структура, а не некоммерческая. Но когда же, когда олигарх хочет сделать что-то доброе, в силу того, что деньги избыточно сконцентрированы, он начинает это доброе навязывать. Потому что, простите, торговый центр – это хорошо. А жилье элитное, ну, тоже неплохо. Кто-то там жить будет, ну, будет облагороженный квартал, может, правда, со шлагбаумами, но, тем не менее, тоже неплохо. Никто ж не против бизнеса. Никто не против благоустройства, выражаясь, извините, московским, москвобатским языком. Да? Но когда под это дело отнимают сквер, ну, явно люди, которые направляли на это финансы, они не подумали, во что они вляпываются. Они не подумали о том, что людям нужно где-то гулять. Они не подумали о том, что они дискредитируют религию, дискредитируют православие, которое является одним из культурных основ нашего общества, в том числе, не только религиозной, но и культурной основой. Простите, пожалуйста, а почему они не подумали? Потому что они плохие. Да нет. Просто когда слишком много денег в одних руках, деньги начинают диктовать людям. Кто-то строит себе яхты, на фоне которых авианосцы отдыхают. Яхты с собственной противоракетной обороной и собственной подводной лодкой. Эти авианосцы не имеют на своем борту подводных лодок, а некоторые наши олигархи на своих так называемых яхтах свои подводные лодки имеют. Кто-то начинает делать добро. По принципу, а если тебе мое добро не нравится, так я тебе сейчас ломиком, так я тебе сейчас силовыми структурами, я тебя раздавлю и навяжу тебе свое добро. Простите, при такой системе никакой Америки не нужно. Не нужно даже российского правительства. Потому что люди организуют этот Майдан в каждой точке самостоятельно. Люди разрушают общество, искренне пытаясь сделать добро, просто потому, что у них слишком много денег. Концентрация денег в отдельных руках убивает общество, убивает страну. Америку тоже убивает, чуть-чуть по-другому. Но у нас против этого нет иммунитета, у нас традиция равенства, у нас культура справедливости, а не культура прибыли. И когда... Хорошо, возьмем не данные нашего опроса, который у меня перед глазами, не 84%. По данным Левада-центра, 65% семей не имеют сбережений. То есть абсолютно беззащитны, и любой серьезный дождь может стать для них фатальным. А эти деньги концентрируются в руках людей. Это не просто социальная напряженность. Это не просто отсутствие взаимопонимания, потому что сытый голодного не разумеет. Это ситуация агрессии государства, которое ориентируется на олигархов, против остального общества. Потому что, понимаете, ведь довели до того, что президент Путин, о котором вы меня здесь спрашиваете, с кем он, президент Путин сказал, ну, казалось бы, хрестоматийное, что храм должен соединять людей, а не разъединять их. И если он разъединяет людей, если религия сеет рознь и вражду, вместо того, чтобы повышать мораль и обеспечивать согласие, то, наверное, не нужен такой храм и не нужны такие религиозные деятели, которые этим занимаются. Но это пришлось делать президенту, понимаете? Пятачок земли размером с хорошую поляну не может существовать без личного вмешательства президента. Не потому что кто-то глупый, а потому что большинство населения искусственно удерживается в бедности. Другим людям точно так же искусственно созданы миллиардные условия, и такое общество нормально существовать не может. Нам нужно быстро его лечить, или лечить будут совершенно другие структуры в совершенно других целях. А теперь хорошая новость. Путин встретится с учеными, наверное, уже встретился, получателями мегагрантов. Огромные гранты выдаются для того, чтобы привлечь в Россию ученых, которые из России бежали в другие страны. Ну, а сейчас, поскольку там начинается завинчивание гаек, и людей ставят перед выбором, или вы рвете со страной происхождения, или мы лишаем вас возможности заниматься наукой. Это ситуация, кстати, в Соединенных Штатах Америки. И у них работал ученый китайского происхождения, американский китайец. Его довели до самоубийства. Величайшего физика современности американцы довели до самоубийства, потому что поставили его перед выбором. Ты будешь или физиком, или китайцем. Или-или. Мы не дадим тебе заниматься наукой, если ты будешь оставаться китайцем. Человек покончил жизнь самоубийством. Вот в этой ситуации действительно появляется возможность возвращать ученых, и наше государство этим занимается, и хорошо, что занимается, только эти ученые нужны для повышения престижа, как я понимаю, а не для повышения конкурентоспособности, потому что олигархи. Счастливо, до понедельника.
Экономика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.